Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Наша тема сегодня – анекдоты, но выбрали мы ее не столько потому, что анекдот – это смешно, скорее потому, что анекдот – это печально. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Центральном комитете. Вот вы, Андрей, чем вы руководствовались, выбирая эту тему?
Вы знаете, Иван, если вспоминать анекдоты той эпохи, о которой мы говорим, мне представляется, что наиболее удачные, или, по крайней мере, мною наиболее любимые, это как раз анекдоты, которые совсем не смешные. Я очень часто, не думая даже, в разговоре приводил пример политических сатир Джонатана Свифта, как пример того, как быстро теряется политическая заостренность того или иного текста, и как она непонятно становится последующим поколением. И вдруг вот на моей жизни я стал свидетелем того, как это происходит с теми анекдотами, которые мне, например, казались понятными и смешными лет, но не будем уточнять, несколько десятилетий назад, и вдруг я понял, что лучшие из них вот теперь приходится объяснять, потому что далеко не все там понятно. С моей точки зрения, анекдоты интересны, особенно советские анекдоты, тем, что бы ни делала советская власть, что бы ни делала ГБ, что бы ни делали все, кто должен был по закону или по должностным каким-то своим обязанностям что-то делать, тем не менее, погубить анекдот они не могли. Анекдот оставался, как может быть, последняя, может быть, первая, но в любом случае главная форма неподцензурного народного творчества. Вот этим для меня анекдот и ценен. А как вы к нему относитесь?
Ну, для меня анекдот всегда был таким моментальным освежающим душем, встряской или просмешкой, как говорила моя маленькая дочь, после которой жизнь снова становилась новой и умытой. Ну, как не любить анекдот, если армянское радио спрашивает, должен ли честный коммунист платить налоги со взяток? Если порядочный, то должен. Или что будет, если построить социализм в пустыне Сахара? Первые 40 лет ничего, а потом начнутся перебои с песком. Надо ли после таких анекдотов объяснять, что такое советская власть? Вообще, анекдот, как самый бесцензурный художественный жанр, был доступен и взрослым, и детям, и партийным бонзам, и работягам, и всех на несколько мгновений делал инакомыслящими. Когда вот вы, Андрей, услышали первый в жизни анекдот, и помните ли его?
Ну, вы знаете, учитывая, что все мы жили тогда в московских дворах, я думаю, что даже если я вспомню первый анекдот, я не уверен, что я смогу его в эфире повторить, учитывая дворовый фольклор и то, как происходило в наше время сексуальное воспитание детей и подростков. Но я помню анекдот, который я сознательно запомнил. Вот это анекдот, который я услышал и вдруг понял, что я вряд ли его забуду. Как ни странно, это был анекдот политический. И что совсем странно, он относился к совсем другой эпохе, нежели к той, которой я мог бы его как-то соотнести со своим опытом. Это был анекдот, который я услышал в разговоре взрослых. В анекдоте был главным героем человек с непонятной, неизвестной и потому запомнившийся мне Карл Радек. Много позже я узнал, что Карлу Радеку приписывается очень много анекдотов, острот, то, что называл Набоков словом «мо», которые потом разошлись в народ и действительно стали как бы народными. Анекдот, о котором я сейчас говорю, звучал очень просто. Карл Радек восклицает: «Не могу я спорить со Сталиным. Я ему цитату, а он мне ссылку». Вот именно такие анекдоты, когда не ржешь от пуза, а когда в лучшем случае чешешь в затылке, вот, наверное, это для меня и является наиболее ценным в анекдоте.
Я, Андрей, тоже, конечно, не помню своего первого в жизни анекдота. Впрочем, я лукавлю. Как раз первый в своей жизни анекдот я помню. Мне было 5 лет, но пересказать его я не возьмусь у микрофона. Он состоит из всех матерных неприличных слов, которые существуют в русском языке. Из полного набора. И ради этого набора, собственно, он и рассказывался. Я не отважился его рассказать, конечно, и дома, взрослым. Рассказал только своей старшей сестре. Она покраснела и сказала «дурак» и вышла из комнаты. Больше я его никому не рассказывал, кроме своих сверстников. Но это был не политический анекдот. Это был, так сказать, квипрокво, анекдот про нелепость положения, про смешные ситуации. А вот первый политический анекдот, как ни странно, я все-таки помню. Это анекдот рассказывался так. Мне было, наверное, лет 8 или 9. В сумасшедшем доме выступает агитатор. После его выступления все аплодируют. Только один человек, стоящий в стороне, не хлопает в ладоши. Его спрашивает директор клиники: почему вы не аплодируете? Я же не сумасшедший, я санитар. Готовясь к нашей программе, мы пригласили в нашу студию литературоведа Леонида Матвеевича Оринштейна, всю жизнь по крупице собиравшего свидетельства эпохи. Стихи, записи песен, фольклор.
Анекдоты травили, и мне очень нравится анекдот этого времени. Мне очень нравился анекдот, который очень хорошо передает ту эпоху. Значит, один, даже не еврей, не знаю даже кто, спрашивает у другого: скажи, ну вот что такое тут ЧК, ЦК, что это такое? Он говорит: ну как, ЧК – это Центральный комитет, а ЦК – это Чрезвычайная комиссия. Замечательный был анекдот. Ну и такого же типа, когда на улице один другу говорит: скажите, а что это за здание тут, вот где тут, это Гастрах? Это, говорит, госужас, Гастрах, он там за углом. И в школе, может быть, потому что это юг, потому что позже я попал в Москву, в Ленинград, в Туркмению, там гораздо меньше всего этого было. А в школе, конечно, на юге, особенно в Ростове, там проучился всего первый класс и первую половину второго класса. Там могли схватить пионера за красный галстук и сказать: ответь за собачий ошейник. Понимаете, там все-таки была совсем другая обстановка. И там от старших классов уже шло, что вот МТС, это расшифровывается могила товарища Сталина, что, скажем, ВКПБ, как второе крепостное право, и так далее, и так далее. Поэтому, вот вы говорите об инакомыслии, я как-то с детства понимал, что существует, ну, я не говорю, что я это формулировал для себя, но я отлично понимал, что существует, ну, грубо говоря, две России. Одна, которая действительно с энтузиазмом воспринимала все то, что происходило, действительно, это была эпоха социального оптимизма для очень многих, и в то же время для огромного количества людей, причем, пожалуйста, это могли быть даже люди, как вы видите, вот из буденновского окружения, а для них это было совершенно... Но все по-другому.
А вот первая Россия, которая с оптимизмом все воспринимала и восторженно, она была насколько больше второй? То есть все-таки можно говорить о том, что как-то это какое-то время сосуществовало или давилось с самого начала?
Я думаю, что это было, так сказать, такой треугольник, который постепенно суживался к вершине. Сначала, вот, скажем, ну, я себя помню где-то года с 28-го, с 29-го, наверное. И я не могу сказать, что я мог размышлять о политике. Но уже позже, когда я был в школе, я мог понимать кое-что. Но мне кажется, что сама власть, сам глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович сделал то, что произошло. Он начал сужать базу своей поддержки, потому что огромное количество людей его в то время еще поддерживало, потому что сама идея, как от советской власти, она себя первоначально не изжила вот в таких вот рабочих слоях населения. И постепенно это суживалось и приводило к тому, что, конечно, та Россия, которая находилась в оппозиции, которая не принимала того, что происходит, все увеличилось. Я даже помню, как один из моих учеников, когда произнесли там имя Сталина, он сказал: «Сталин, срален».
Один на один произнес? Или был еще?
В классе. Ну, человек 5 на переменке сидело, 10. Нет, ну, кто? Ясно, что ученики не докладывали друг на друга.
А год?
Я думаю, 34-й.
Рассказывал Леонид Оринштейн. Об анекдоте, как единственном отклике на общественную жизнь в контексте 20-х годов, писала во второй книге своих воспоминаний Надежда Мандельштам.
В Москве 20-х годов шутить было не с кем. Шутки Петеньки и одесситов стояли поперек горла. Единственное здоровое в нашей жизни – анекдоты. Они начались с первых дней и не иссякали ни на миг. Анекдот – единственный отклик на общественную жизнь. Кто их сочиняет? Одно время их приписывали Радыку, но мы в его авторство не верили. И действительно, он погиб, а анекдоты не иссякли. Начальство активно боролось с этим незаконным жанром. В самом начале 20-х годов сослали неосторожного коллекционера, собравшего и пробовавшего классифицировать анекдоты. Он исчез навсегда. За ним последовали другие, пойманные на рассказе очередного анекдота, другу, конечно, а не врагу. Несмотря на все меры, анекдота не победили. Этот летучий жанр непобедим. Есть анекдоты столичные, провинциальные, городские, деревенские. Анекдоты быстрее самиздата облетают всю страну. Я заметила, что в хрущевское время появились анекдоты не только за нас. Здесь «мы» очень широкое и включает все виды интеллигенции, технократов, школьников и даже самых человечных таксистов. Но и против нас. Мы подметили их еще с Ахматовой. Они маскировались под обычный жанр, но были активно антихрущевские и часто антисемитские. Обслуживают они толпу, стоящую в очереди за пивом, и дружные компании, щелкающие костяшками домино во дворах. Зато наш анекдот расширил тематику и неотразим. В самое последнее время в нем сильнее, чем когда-либо, пробилась гуманная тема и жесткое разоблачение принципиальных сторонников убийства ради пользы дела. Кто-то выдумал, что Мандельштам был мастером анекдота. Это неправда. Он любил анекдоты, смеялся, недоумевал, откуда они берутся, но его шутка принадлежит к совершенно иному разряду, чем анекдот. Острая сатира кратчайшего размера с фабульным построением. Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка, лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям, к Маргулису, ко мне, к Ахматовой.
Из воспоминаний Надежды Мандельштам. Звуковой архив «Радио Свобода» читала диктор Галина Ручьева. Запись 76-го года. Радио «Свобода» – программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Наша тема сегодня – анекдот. Андрей, а вы взялись бы хотя бы шутки ради составить историю Советского Союза по анекдотам?
Вы знаете, вы у меня просто с языка сняли то, что я хотел сказать. Я вот подумал, что... Может быть, отличительная особенность наших анекдотов, по крайней мере, от некоторых лет, была в том, что они, хочешь не хочешь, но были менее смешными, чем окружающая жизнь. Я вот сейчас вспомнил историю, которая произошла реально с людьми, которых я знал, и вот поверьте мне, это не анекдот, хотя из этого может получиться вполне законченное народное анекдотическое произведение. Как представитель какого-то обкома в 30-е годы вызывает... редактора малотиражной газеты, то ли заводской, то ли из колхоза, я уже сейчас не помню, и говорит ему, что у тебя написано? У тебя написано «Наш народ, харкая кровью, идет к социализму». Ты вообще думаешь, что ты написал? Тот хватается за голову, говорит, господи, я действительно не подумал, простите. И на следующей неделе, или в следующем номере, может быть, это раз в месяц выходила газета, написано «Поправка, вместо харкая кровью читать с энтузиазмом». Вот это реальный случай. Я видел эту поправку. Представляете, какой, казалось бы, анекдот. Жизнь оказалась сильнее анекдота. И если идти дальше по хронологии нашей страны, по истории нашей страны, то, конечно, тут же вспоминается замечательный анекдот про человека, который примерно году в 41-м стоит на Красной площади и кричит «Смерть усатому тирану». И когда его берут под белые рученьки и приводят к Иосифу Виссарионовичу для того, чтобы тот лично, там, не знаю, пустил в него пулю или дал ему в лоб, или распорядился его закопать живьем, на вопрос Сталина «Ты что, кричишь?» говорит «Как что? Я кричу, я протестую против Гитлера». Сталин его отпускает и спрашивает начальника охраны. Он против Гитлера, а вы кого имели в виду, дорогой товарищ? Вот эти анекдоты, которые, может быть, не самые смешные, но, тем не менее, мне милы, как я уже это говорил и повторяю снова, потому что, с моей точки зрения, намного лучше, чем Центральный комитет или Чрезвычайная комиссия, они демонстрируют то, как мы жили. Или жили наши родители. Я, если можно, приведу в качестве примера один анекдот, который в свое время меня поразил. И вот этот анекдот, который, к сожалению, требует некоторого пояснения. Дело в том, что, мне кажется, до сих пор не очень изучен вопрос, как советский народ относился к диссидентам. Не тот советский народ, который подписывал письма, я Пастернака не читал, но... Не тот советский народ, который требовал смерть троцкистским собакам, там, смерть кровавым убийцам. Не эта толпа, а вот нормальные люди, которые между собой о чем-то говорили. И вот что для них были диссиденты? И вот есть анекдот, который показывает, что это намного более сложный вопрос, чем кажется. Когда в очереди стоят два пьяницы, и один другому говорит: ты слышал, что водка подорожает? Вроде бы начало такое абсолютно обычное любого советского анекдота. Неожиданный конец. Нет, отвечает второй, это невозможно. Сахаров и Солженицын не допустят. Он не смешной. Он характеризует эпоху, этот анекдот. Это скорее притча. И, может быть, мы впервые видим доказательство того, что те диссиденты, которые вроде бы устами советского народа должны быть привержены к позорному столбу, на самом деле воспринимались как защитники интересов народа. Пусть слово «интересы народа» каждый понимал уже по-своему.
Интересную особенность политических анекдотов о Сталине подметил писатель Василий Аксенов, который подчеркнул в своем маленьком радиоэссе, что отношение советских людей к товарищу Сталину было совсем не таким восторженным, каким оно казалось даже при таком внутринародном наблюдении. Послушайте, что он говорил в интервью нашей радиостанции в 83-м году.
Это поразительно все-таки, как быстро народ забывает своих тиранов, как он их ни в грош не ставит. Поклонялись, планеты вращаются вокруг тебя, и вдруг раз, и рушится это глиняное чудище, и народ уже и даже думать не хочет, понимаете? После этого крушения, как ни странно, в народе возникло просто какое-то цунами анекдотов пошло в Сталине. Отражалось его какое-то убожество, ничтожество. Вот я помню такой, например, анекдот. Берия и Сталин сидят, и Сталин читает стихи. «Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края вершины. Орел с отдаленной, поднявшись с вершины, парит неподвижно со мной наравне». А Берия говорит: «Иосиф Виссарионович, вот здесь неверно, он с вами наравне не может парить. Ниже, ниже». А Сталин говорит: «Поэтически не точно, Лаврентий, но политически правильно».
Понимаете? Еще ближе к нашим дням. Вскоре после смерти Александра Галича в Парижском бюро «Свободы» была подготовлена мемориальная программа, которую вела Мария Розанова. Андрей Синявский рассказывал о галичевских песнях-анекдотах.
Когда слушаешь рассказы Галича, начинаешь ощущать ту реальную житейскую словесную почву, на которую он опирался и в своем оригинальном творчестве, в своих песнях. И там, и здесь встает эпоха, воссозданная языком анекдот. И недаром анекдот, как особого рода художественный жанр, получил такое небывалое развитие в наше время. Он вездесущ и неуловим анекдот. Вопреки всем блюстителям порядка с их усилиями задушить или обуздать это живое народное творчество. А может быть, преследование за анекдоты, которые время от времени предпринимает наша славная администрация, лишь раздразнивает этот жанр, помогая ему процветать и плодиться, и сообщая ему еще большую занимательность, авантюрную остроту и неуемную жизнестойкость. Пойди вылови всех этих безымянных импровизаторов, эту без конца обновляющуюся потребность самой разговорной речи в метком и дерзком словце. Война с анекдотом ставит в глупую, анекдотическую позицию самих преследователей, которые словно напрашиваются, чтобы о них рассказали еще что-нибудь веселенькое.
Но черти что, но черти что, но черти что. Кому смешно, мне не смешно, а вам смешно.
Многие песни Галич – это тоже анекдоты, построенные на невероятной и парадоксальной фабуле, переворачивающей жизнь вверх тормашками, на игре слов и мимики, на комической утрировке и лаконичной, почти плакатной характеристике персонажей, демонстрирующих самые разные срезы и повороты социальной психологии. Возьмем хотя бы всем известную его балладу о прибавочной стоимости. Это баллада о марксизме, который превратился у нас в пустую фразу и привычную кормушку.
Я научность марксистскую пестовал, даже точками в строчке не брезговал. Забитым по пятам, а не дуриком, изучал капитал с антидюрингом.
Но вот этот марксист, ортодоксальный обыватель, получил наследство от тети из-за границы, из мифической Фингалии.
Завещаю, мол, землю и фабрику не супругу, подонку и бабнику, а родной мой племянник Володечка пусть владеет всем тем на здоровьечка. Вот это да, вот это да, вот это да. Выходит так, что мне туда, а вам куда?
И где весь марксизм? Человек перевернулся, и уже революцию в Фингалии он воспринимает как личную обиду и с тем же пылом бросается защищать свою частную собственность.
Я гляжу на экран, как на рвотное. То есть как это так, все народное? Это ж наша, кричу, с тетей Калию. Я ж за этим собрался в Фингалию. Негодяй, кричу, лоботрясовый. Это все я кричу, штучки марксовой. Ох, нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости. А я же ее от сих до сих, от сих до сих. И вот теперь я полный псих. А кто не псих?
По этим анекдотическим типам и сюжетам мы можем судить и судим о нашем времени более здраво и точно, нежели по самым подчас объективным реалистическим повестям и романам. Анекдот на сегодняшний день оказывается более чутким и гибким инструментом, которым измеряется наш исторический климат. Разумеется, это не слепок с натуры, но гипербола, гротеск, позволяет ухватить общественное явление в его внутренних и скрытых потенциях, в его, так сказать, скелете, и вдруг выясняется, что парадоксально и абсурдна сама действительность, в которой мы живем.
Андрей Синявский о песнях-анекдотах Александра Галича. Запись 1 марта 1978 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ливийском городе Мисурата снайперы и танки из состава войск, преданных Муаммару Каддафи, терроризируют население. Как сообщает агентство Associated Press, американское командование рассматривает возможность применения любых средств в ответ на действия правительственных войск. Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе во вторник сообщил парламентариям, что Франция и Великобритания согласились создать руководящий политический орган министров иностранных дел стран коалиции и Лиги арабских государств. Министр обороны США Роберт Гейтс в ходе визита в Россию назвал ложью утверждение ливийского лидера Муаммара Каддафи о жертвах среди мирного населения в результате ударов сил международной коалиции в Ливии. В Японии сотрудникам атомной электростанции «Фукусима» во вторник удалось восстановить электроснабжение всех 6 реакторов. Предстоит отладить систему автоматического охлаждения реакторов, выведенную из строя во время землетрясения и цунами. Об этом сообщила компания-владелец станции. Президент Афганистана Хамид Карзай назвал провинции и города страны, в которых контроль за безопасностью в июле будет передан от войск международной коалиции местным структурам. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека приступил к созданию экспертной группы, которой предстоит дать оценку приговора Хамовнического суда Москвы, по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Экс-президент Украины Леонид Кучма в среду вызван в Генпрокуратуру страны для проведения следственных действий по делу об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода. Алфавиты на Камысле». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. В самой знаменитой сатирической книге советской послевоенной эпохи «Зияющих высотах» Александра Зиновьева отдельная глава была посвящена анекдоту.
Но главным явлением духовной жизни ибанского общества этого периода стал анекдот. Причем анекдот запрещенный и наказуемый. Анекдоты и классифицировались соответствующими специалистами с обеих сторон по срокам, которые были положены за них. В основе анекдота лежал принцип, передаваемый следующим анекдотом. Каждый десятый англичанин гибнет в море, но это не мешает им быть страстными яхтсменами. Каждый пятый американец гибнет в автомобильной катастрофе, но это не мешает им быть страстными автомобилистами. Каждый третий француз гибнет от любви, но это не мешает им быть страстными любовниками. Каждый второй ибанец – стукач. Но это не мешает ибанцам быть страстными любителями антиибанского анекдота. Анекдоты рождались в невероятных количествах на такие темы, которые, казалось, в принципе, не подвластны анекдоту и смеху вообще. Но самое поразительное в этой эпидемии анекдотов заключалось в том, что в анекдотах не было ничего анекдотичного. Они просто в краткой, афористичной и образной форме пересказывали то, что регулярно наблюдали ибанцы в своей повседневной жизни. Один ибанец спрашивает другого, например, «Почему исчезли из продажи шапки из андатры?» «Потому, — отвечает другой, — что андатры размножаются в арифметической прогрессии, а номенклатурные работники — в геометрической. Кроме того, давно не производился отстрел начальства». И это не анекдот, а чистая правда. Или спрашивает один ибанец другого, сколько человек погибло в недавней железнодорожной катастрофе? 50 человек, ответил ибанец. А, говорит первый, значит, по-старому 500. Дело происходило вскоре после денежной реформы, по которой денежные знаки заменили в пропорции 10:1. Интересно, что в катастрофе действительно погибло около 500 человек. Расцвет анекдота относится к самой либеральной части прошедшего периода. Анекдот, каким бы критичным он ни был, предполагает некоторую долю оптимизма. Как только оптимистические иллюзии сменились сознанием неизбежности мрачных перспектив, анекдоты исчезли без всякого вмешательства органов. Сами собой. Ибанский анекдот – трагедия, но с примесью комедии. Трагедия же, лишенная комизма, неподходящая почва для анекдота.
Ирина Коневская читала отрывок из книги Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Запись 27 июня 1977 года. Значение анекдота в советской жизни было настолько понятно внимательным современникам, что некоторые мечтали поставить анекдоту памятник, как, например, Владимир Буковский.
«Когда-нибудь у нас, думаю я, поставят памятник политическому анекдоту. Эта удивительная форма народного творчества нигде в мире не встречается, только в социалистических странах, где люди лишены информации, свободной печати и общественное мнение, запрещенное и репрессированное, находит свое выражение в этой необычной форме. Краткий и сжатый по необходимости, максимально насыщенный информацией, любой советский анекдот стоит томов философских сочинений. Упрощенность анекдота оголяет нелепость всех пропагандистских ухищрений. Анекдот пережил все самые тяжелые времена, выстоял, разросся в целые серии, и по нему можно изучать всю историю советской власти. издать полное собрание анекдотов так же важно, как написать правдивую историю социализма. В анекдотах можно найти то, что не оставило следа в печати. Мнение народа о происходящем. На любой вопрос есть ответ. Как, например, расценил народ разоблачение культа личности? Когда Сталина вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены, на его могиле появился венок с надписью «Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных». А однажды исчез из мавзолея Ленин. Принялись искать, ошмонали мавзолей, нашли записку. «Уехал в Цюрих начинать все сначала». Или «Как потомки оценят наше время?» В будущих энциклопедиях напишут: «Гитлер – мелкий тиран сталинской эпохи, Хрущев – литературный критик времен Мао Цзэдуна». И, конечно, анекдоты о КГБ. В Египте нашли мумию. Все египтологи мира собрались, не могут установить, что за фараон. Пригласили советских специалистов. Приезжают три египтолога в штатском. «Оставьте нас, — говорят, — с ним один на один». Оставили. День ждут, два ждут, три – ничего. На четвертый выходят. «Рамзес-25». Все поражены. «Как вы узнали?» Сам сволочь сознался. На параде на Красной площади министр обороны объезжает войска. «Здравствуйте, товарищи танкисты!» – приветствует он. «Здравия желаю вам, маршал!» Дружно отвечают танкисты. Едет дальше. «Здравствуйте, товарищи артиллеристы! Здравия желаю вам!» Наконец подъезжает к войскам госбезопасности. «Здравствуйте, товарищи чекисты!» «Здравствуйте, здравствуйте, гражданин маршал», отвечают те с нехорошей усмешечкой. И их сотни тысяч, этих анекдотов. Каждый поэма.
Юлиан Панич с фрагментом из книги Владимира Буковского «И возвращается ветер». Запись 28 марта 79 года.
Я с восторгом, как и вы, слушал Буковского и с наслаждением слушал фрагмент из «Зияющих высот». И вдруг поймал себя на том, что, вы знаете, может быть, фраза прозвучит чересчур самонадеянно, но я не уверен, что я абсолютно согласен с Зиновьевым в том, что касается анекдота и его место в жизни. Идея Зиновьева о том, что в анекдоте всегда есть доля оптимизма, что в трагедии всегда должна быть какая-то капелька комедии, по-моему, свидетельствует все-таки о романтичности автора. Потому что я не уверен, что лучшие анекдоты все-таки указывали выход из ситуации. Сейчас я попробую это доказать. Моя идея о том, что лучшие анекдоты – это анекдоты-притчи, анекдоты зачастую не смешные, приводит нас сейчас вот к тому времени, к той эпохе, к которой относится, в частности, Зиновьев, Буковский. Вроде бы в советской жизни, не только в официальной, но и в неофициальной, была одна священная корова. Это Великая Отечественная война. Вроде бы, несмотря на все то, что освещение ее хода было различным, окопная правда, парадная правда и так далее, тем не менее, оценка, казалось бы, того, что было и того, что произошло, в общем-то, была едина, что у власть придержащих, что у тех, кто на фронте сражался. А нет. Вот анекдот, который я услышал в 70-е годы, и он показывает, повторяю, анекдот не смешной, анекдот грустный и, с моей точки зрения, опровергающий тезис Зиновьева, анекдот, который показывает, что даже отношение к войне, вот в эту жуткую эпоху 70-х, 80-х годов, полностью изменилось. Анекдот такой. Сидят отец и сын в пивном баре «Жигули» на Новом Арбате. Отец пробует пиво, делает глоток, плюет его в ярости на пол, говорит: «Боже мой, ну что же это за моча такая?» На что сын отвечает: «Вот так, батя, воевал бы хуже, пил бы баварское».
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. За много десятилетий своего существования отечественный анекдот обрел довольно стройную рубрикацию. Анекдоты о Ленине, сюда можно отнести и анекдоты о Дзержинском, о Чапаеве, о Брежневе, о евреях, о Вовочке, еще много о чем другом и непременно об армянском радио. Откуда взялся этот феномен? Армянское радио. Спросил я своего коллегу из армянской редакции Геворга Стамбалцана.
Знаете, в принципе, большая часть армян, во всяком случае, живущих в Армении, были бы не прочь, если бы им тоже объяснили, что это такое. Потому что, ну, значительную часть своей жизни, большую часть я прожил в Армении. И, в принципе, да, я очень нечасто сталкивался с этим явлением. И вообще ходила вот такая шутка в Ереване, что анекдоты про армянское радио придумали московские евреи. И в частности, во всяком случае, анекдоты в Армении, они довольно разнообразные, можно их рассматривать в нескольких таких пластах. В принципе, вот анекдоты про армянское радио, они широкого распространения в Ереване или вообще в Армении, особенно в советские времена, не имели. Это было такое больше явление, привнесенное извне, да, и с этим, в принципе, вот мы в Армении, во всяком случае, я и все мои друзья, мы были уверены, что это явление несколько чисто московское, но потом, когда уже начинаешь общаться с людьми в Восточной Европе, вдруг обнаруживаешь, что здесь то же самое явление присутствует под именем радио Ереван. И, в частности, недавно было абсолютно, по-моему, беспрецедентное явление, когда в истории с самолетом Леха Качинского, который упал в Смоленске, после того, как российская сторона обнародовала итоги расследования, Ярослав Качинский заявил, что это анекдот радио Еревана. То есть абсолютно, я, честно говоря, вот это тот контекст, в котором я с армянским радио не думал вообще, что можно столкнуться, да.
Ну да, в данном случае он как бы употребил это как синоним глупого ответа, неверного, неправды,
лжи. Да, абсолютно, да, вот он это принял как некий такой абсолютно анекдотичное явление, к которому не стоит относиться серьезно, я думаю, что имел в виду именно это.
Иван, а как по-вашему, откуда появилось армянское радио?
Хороший вопрос. Но ведь в анекдоте фольклорно всегда выбирается что-нибудь маргинальное, что-нибудь эдакое, какой-нибудь перчик, понимаете? Поэтому выбирается еврей, поэтому выбирается грузин, поэтому выбирается чукча, поэтому выбирается американец, которого в глаза живьем никто никогда не видел, поэтому же выбирается и армянское радио, которое никто никогда из рассказывающих не слышал. По-моему, здесь главная логика это.
Мне жаль, Иван, что вы остановились, потому что если бы вы не остановились в своем перечне, вы бы ответили на мой вопрос так, как я хотел бы на него ответить. А именно, армяне, евреи, чукчи, белорусы, американцы, французы. Ну и дальше по списку. Мне представляется, что появление, как ни странно, национальных анекдотов на территории СССР чуть-чуть отличается от появления, например, бельгийских анекдотов во Франции или шотландских анекдотов в Англии. В любой стране есть анекдоты про какое-то или нацменьшинство, или про какую-то народность, или про какой-то народ, но в советское время, мне кажется, основной причиной появления вот этого потока было, опять-таки, усиленно навязываемая сверху лживая идея о братстве народов. Почему лживая? Потому что, ну, все знают, что никакого братства не было, могла быть дружба, могла быть взаимотерпение, в конце концов, но еще в школе, в классе в третьем у меня были неприятности, потому что я не мог понять, что объединяет эстонцев, например, и жителей Туркмении, как они могли объединиться в одну общность, советский народ. Это я не мог понять, а представляете, каково было самим народом. И вот мне представляется, что вот это народоненавистнические настроения, которые на самом деле якобы забивали, а на самом деле они продолжали тлеть, которые никогда не поднимались как проблема, никогда не вытаскивались наружу, они привели к тому, что если посмотреть национальности Советского Союза, то очень немного национальностей, про которые не были сложены, ну, зачастую даже весьма отвратительные анекдоты.
А ведь заметьте, Андрей, что анекдоты про армянское радио – это анекдоты про гибель советского идиотизма под ударами здравого смысла. Армянское радио остроумное, цивилизованное, культурное, разящее, смелое и сатиричное. Поэтому армянинка, армяшка, извините, но так говорит русский человек и всегда говорил, армяшка смешон потому, что он другой, потому что он какой-то черненький, потому что он где-то далеко, и вообще он не мы, он не голубоглазый и русоволосый славянин, косая сажень в плечах. И вдруг он оказывается на краю империи, носитель здравого смысла. Вот здесь тоже это, по-моему, очень играет. Носитель здравого смысла. Радио, которое удалено куда-то далеко, в какую-то горную Советскую Республику, где не очень, может быть, даже понимают, что такое советская власть, поэтому рубят с плеча, рубят правду матку, и оказывается дико смешно. Советский абсурд раскалывается вот этим самым остроумным и здравоосмысленным ответом.
Мне кажется, никто из тех, кто рассматривал явление армянского радио, не задался вопросом, почему это радио, почему не было еврейского радио, почему были анекдоты про евреев, анекдоты про украинцев, анекдоты про чукчей, а вот армяне обязательно было радио. Вот это, по-моему, самое интересное во всем этом, потому что все остальное, ну, в общем, лежит на поверхности.
В 1986 году русско-американское издательство «Эрмитаж», руководимое Игорем Ефимовым, выпустило сборник «1001 избранный советский политический анекдот». Его составителем был человек легендарный Юлиус Телесин, один из самых первых эмигрантов из СССР третьей волны. Представьте себе, он уехал в мае 70-го года. Тогда как заметная эмиграция началась, я не знаю, в 72-м, 73-м годах. Юлиус был известен своим прозвищем «Принц Самыздатский» за свою любовь к запрещенным текстам. Благодаря хорошей памяти был он и хранителем массы анекдотов. Оказавшись на Западе, Телесин составил очень представительный сборник. Сразу по выходе книги на нее в нашем эфире откликнулся Сергей Довлатов.
Анекдоты рассказывают повсюду, в любой стране, на Гавайях и в тундре, в английском клубе и на кабульском базаре. Но советский анекдот – явление в своем роде уникальное, и он заслуживает особого разговора. Если бы удалось собрать под одной обложкой все лучшие анекдоты за 6 с лишним десятилетий нашей новейшей истории, то мы получили бы исчерпывающе полную энциклопедию советской жизни. Осуществить задачу такого масштаба пока никому не удалось. Но что-то вроде краткой антологии советских анекдотов выпустило недавно издательство «Эрмитаж» под редакцией и с предисловием специалиста в этой области Юлиуса Телесина. Из предисловия мы узнаем, что составитель отбирал материалы для своей антологии в течение 10 лет, руководствуясь определенными принципами. Предпочтение отдавалось наиболее выразительным и лаконичным, главным образом политическим анекдотам, несущим в себе помимо юмора обобщение коллективного народного опыта. Книга состоит из 7 разделов. В соответствии со сферами жизни – идеология, культура, народное хозяйство, интернациональная дружба, мораль и так далее. В каждом разделе 11 глав, и в каждой главе в среднем по 13 анекдотов. Есть даже в конце небольшая главка «Анекдоты об анекдотах». Например, один другого спрашивает: «Как возникают анекдоты? Садятся и придумывают?» Ответ: «Не совсем. Сначала как раз придумывают, а потом уже садятся». Каждой главе в антологии анекдотов предпослан эпиграф. Это могут быть партийные лозунги, цитаты из официальных песен, выписки из судебных документов, изложение каких-то подлинных житейских случаев. Таким образом, возникает своеобразный диалог между эпиграфом и содержанием главы. При этом в анекдотах то и дело обыгрываются подлинные случаи и факты, а эти курьезные факты зачастую несут в себе горький юмор и лаконизм анекдотов. Например, одной из глав предпослано в качестве эпиграфа свидетельство Андрея Амальрика из его книги «Записки диссидента». Амальрик пишет: «У нас в лагере был немой, у которого в приговоре было сказано: оскорбительно скрежетал зубами. Следует отметить, что в антологии немало анекдотов, связанных так или иначе с историческими фигурами, вождями, деятелями культуры, полководцами, учеными, Лениным, Сталиным, Чапаевым, Дзержинским, Горьким и так далее. Причем объектом насмешки становятся не сами эти люди, о которых народ почти не имеет реальной информации, а в большей степени та пропагандистская мишура, которой окружены в Советском Союзе эти имена. Например, доктор выходит из мавзолея со словами «Будет жить». А вот о знаменитом нашем полководце. В магазине художественных товаров покупатель. «Дайте мне, пожалуйста, вот этот пейзаж и вон ту фаянсовую кису». Продавец. «Это товарищ не киса, а Семен Михайлович Буденный». Хочется отметить еще одну любопытную особенность. В антологии довольно много так называемых еврейских анекдотов. Но, как правило, они не несут в себе ни тени антисемитизма. Наоборот, злополучный Рабинович чаще всего выступает в этих анекдотах как носитель здравого смысла, неистребимого оптимизма и завидной жизнестойкости. Два еврея проходят мимо Лубянки. Один тяжело вздыхает. «Ха!» – откликается Рабинович. «Он мне рассказывает». Или «Рабинович, почему вы не подаете на выезд? Видите ли, мне уже под 80. Сколько мне еще осталось? От силы лет 5. А здесь, если я останусь, мне могут дать еще лет 10». Листая антологию российского политического анекдота, хочется снова и снова повторять. Пока мы умеем смеяться, мы останемся великим народом.
Сергей Довлатов. Отзыв на сборник Юлиуса Телесина. Запись 29 марта 1986 года.
Не могу не добавить, что когда я впервые услышал фамилию Телесин, я услышал ее совершенно другим прозвищем. Я это просто говорю для того, чтобы это осталось где-то в анналах. Его еще называли «Шуршащий Юлиус», поскольку его любовь к самиздату проявлялась в частности в том, что он печатал все на шуршащей тонкой бумаге, необычно, а вот почти кальке. Тогда машинка могла напечатать сразу большее количество копий. И носил это дело в карманах, чтобы раздавать там друзьям, знакомым, ну или тем, кому он шел. И при ходьбе он шуршал. Так, по крайней мере, говорили люди, которые его близко знали. Вот его второе прозвище было «Шуршащий Юлиус».
Мы позвонили в Иерусалим самому составителю. А вы можете для нас рассказать какой-нибудь такой очень характерный анекдот советского времени?
Очень характерный анекдот советского времени. Иностранная делегация посетила завод. Один из членов делегации понимал немножко по-русски, а ГГБшного гида не было в данный момент почему-то. И этот человек, который знал русский язык, пересказывает содержание разговора мастера с рабочим на станке, который их не замечает и оживленно беседует. И мастер передает остальным членам, переводит, значит, на английский, допустим, их разговор. Мастер предлагает рабочему обработать деталь, ссылаясь при этом на то, что он находится в интимных отношениях с матерью рабочего. Рабочий отказывается обрабатывать деталь, ссылаясь при этом на то, что он находится в интимных отношениях с матерью мастера, с начальником цеха, с директором завода и с самой деталью.
Можно вам задать тот вопрос, который как бы все время висит в воздухе и на который никогда нет точного ответа, а есть такой, знаете, общекультурный и расплывчивый. Кто придумывает анекдоты?
При мне однажды моя мама придумала анекдот. По радио передавали гимн Советского Союза, тогда, по-моему, точка у нас была еще. И она сказала: «Хорош гимн, слов нет». А я его отгранил. «Рабинович, как вам нравится советский гимн? Хорош гимн, слов нет». А вот я придумал анекдот, я не знаю, это уже теперь, это уже постсоветский анекдот, что после того, как Леонтьева назначили редактором журнала «Профиль», журнал был переименован в «ФАС». А вообще анекдоты, я думаю, что каждый понемножку вкладывает. Трудно сказать. Они появляются, народное творчество. А кто придумывает былины, а кто придумывает частушки, а кто придумывает... Ну, это как-то появляется, шлифуется постепенно. Так же, как кто придумывает язык. Язык же тоже, я думаю, что это так же, как языкотворчество. Ну, постепенно шлифуется, тоже удачное сохраняется, не очень удачное уходит.
Юлиус Телесин по телефону из из-за Иерусалима. И на этом мы почти заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», посвященную сегодня феномену анекдота. С помощью наших собеседников и предшественников мы еще раз убедились в том, что анекдоты рассказывают все, и всем они нравятся, что придумывают их непонятно кто, то есть народ, что анекдот – это не просто сатирическая миниатюра, но его надо еще уметь рассказать, то есть это искусство, что точность анекдота измеряется величиной лагерного срока, и что мы с вами, Андрей, коснулись сегодня только политических анекдотов, поскольку того требует тема нашего цикла. Ну и напоследок, давайте по анекдоту. Мой любимый такой. Вызывает Брежнев к себе космонавтов. Нам стало известно, что американцы полетели на Луну. Мы посовещались тут с товарищами из Политбюро и решили отправить вас на Солнце. Спасибо, Леонид Ильич, за оказанную честь. Но ведь мы же сгорим. Не глупее вас думали. Ночью полетите. Андрей, а ваш какой любимый?
Ну, я уже говорил вам, Иван, что я люблю более философические анекдоты. И, наверное, последний анекдот, который засел у меня в памяти, это анекдот 80-х годов. Опять-таки, к сожалению, надо немножечко напомнить. Анекдот о времени, когда в стране жрать было абсолютно нечего, но уже начала поступать какая-то из-за границы непонятная гуманитарная или как угодно ее называй помощь. Анекдот такой. Ночь, луна, темно, село, засыпанное снегом, стук в окно, открывает бабка и в ужасе видит перед собой большого, пышущего здоровьем, красивого немца, который ей говорит: «Бабка, курки, яйка, млека, е? А нет, родненький, ничего нет. Ну так на!»
Анекдот в цикле «Алфавит инакомыслия». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанюс.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.